стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это программа «По стране», у микрофона Наталья Андреасин. Со мной, как всегда, Павел Пряников, мой коллега, журналист и основатель историко-социального сайта «Толкователь». Павел,
здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, в первой части, как всегда, изменять нашему режиму работы не будем. Будем общаться с психологом, тем более у нас такая тема, да, Павел?
Да, интересная.
Интересная, неоднозначная, не каждую неделю, не каждый месяц. Слава богу, такое встретишь, я бы сказала. Значит, скандал на этот раз пришел из Уфы, из детского садика, который считается образцовым, и все туда хотят попасть. Ну вот, в общем, попали родители туда, то есть детки их. И спустя какое-то время мальчик 5-летний приходит домой и говорит: больше в садик не хочу. Почему ты не хочешь? Ну, не хочу, вот и все, хочу дома. Родители начали разговаривать друг с другом, общаться, что у тебя с ребенком происходит, что у тебя, и выяснилось, что у всех дети идти в садик не хотят. Вдруг что-то произошло. Но дома не признаются, что именно. В общем, пока не пошли к психологу родители одного из мальчиков, ничего бы, наверное, и не выяснилось. Однако психолог вывел, так сказать, на чистую воду. Ребенок начал рассказывать совершенно потрясающие вещи о том, как, например, одна из воспитательниц Вову и Петю наряжали в девичьи, в смысле, платья, а все должны были над ними смеяться. Таково было наказание в уфимском детском саду за плохое поведение. Это не единственное наказание, про все остальные извращения мы еще поговорим. Но вот, собственно, с этого я хочу начать разговор с психологом, нашим экспертом Натальей Владимировной Ворской. Здравствуйте, Наталья Владимировна.
Здравствуйте.
Ну, как вот вам наказание в детском саду, то, что мальчик-то рассказал?
Ну, кошмар, конечно. Подход к воспитанию прям как похож на сектантский. Такие наказания с креативной выдумкой, с изощрением.
Креативная выдумка, да, но вот мне с вашей помощью, как психолога, специалиста, хотелось бы понять, в чем опасность, я не знаю, такого наказания? То есть, ну подумаешь, мальчика нарядили в женское платьице, ну, подумаешь, заставили посмеяться. То есть, какой след это наложило уже на психику ребенка?
Ну, вот смотрите, ребенок как, ну, как чистая флешка, да, и с самого рождения на нее идет запись материала, которым он будет пользоваться потом всю жизнь, который будет на жизнь влиять. И вот подумаем, что запишется вот от такого воспитания. Совершенно непредсказуемо, чем отзовется это переодевание в девочек. Очень возможно ненавистью к женщинам, например. Тем более, что воспитатели женщины. И закладывается такой образ женщины, жандарма, давящей, жестокой. Так можно и вообще маньяком стать. Причем, часто бывает, не все помнят свое детство, особенно вот такие моменты. Психика включает защитный механизм, информация стирается, вытесняется, но не исчезает. И она может приобрести причудливые формы и привести даже к психическим отклонениям.
Наталья Владимировна, вот такой вопрос хочу задать. В 19 веке и в начале 20 века, ну, вплоть до середины 20 века, считалось нормальным наряжать мальчиков в платье или вообще вот ходили без штанов мальчики? То есть, как бы эти гендерные роли считалось, ну, не распределялись там до 6, до 7 лет. Можно вот фотографии увидеть детские. Льва Толстого, Чехова, они в платьицах сидят. Им,
еще
там,
даже
30-х
годов.
Даже 30-х годов. Может быть, как раз отсюда вот вытекает, я тут недавно как раз наткнулся, снова прочитал вот эти женоненавистнические письма Чехова, Толстого, их беседы, где они вот рассуждают о том, что в женщине ничего хорошего нет, то, о чем вы говорите. Может быть, отсюда
да.
Вот это следует?
Да, именно отсюда. Вот причем сейчас развитие наступает раньше, такое вот, ну, вообще всякое развитие. И поэтому сейчас особенно... И тогда было это ни к чему, и сейчас ни к чему.
Скажите, пожалуйста,
кроме вреда.
Когда, значит, родители подняли шум, пошли к директору, директор, естественно, говорит, что такого не было, дети все придумали. В 5 лет дети такое могут придумать теоретически?
Нет, они не могут в 5 лет такое придумать, и совершенно нетрудно увидеть, обманывает ребенок или нет, не только для психолога, но и для родителей. И вообще детям надо верить и внимательно их слушать.
Еще вопрос, а как потом бороться родителям вот с этими психологическими травмами? То есть объяснять детям, что-то читать, рассказывать, или просто это в шутку в какую-то все свести?
Ну, тут, наверное, такие рекомендации всем сразу не дашь, потому что, что печально, что разный может быть причинен вред и влияние, потому что рождается человек уже с каким-то психотипом и с какими-то особенностями реагирования. На кого-то может это и не произвести какого-то воздействия, а на кого-то очень сильное.
Ну, мы будем отталкиваться от того, что это произвело сильное воздействие на тех детишек, кто не хочет идти ни в коем случае в детский сад. Кстати, они же и про другие издевательства рассказывают. Вот, например, на Сережу надели памперсы, поставили посреди комнаты. А Марину заставили сосать соску, потому что она плохо кушала.
Да, кто-то там стоял голый у кровати.
Состояние тут, конечно, самих этих воспитателей вызывает сомнения.
То есть надо проверить их психическую какую-то
адекватность. Надо их проверить, потому что это не есть норма. Потому что вообще тут прослеживается цель не воспитания, а превращение в управляемое стадо, чтобы свою жизнь облегчить. Это и профнепригодность, а вот эти вот изощрения вообще наталкивают на мысли о не совсем здоровой психике воспитателя. Вот. А для ребенка такие наказания с выдумкой слишком сложная конструкция. Тут прям целый спектакль. Уже забывает, ребенок забывает, за что вообще. И впечатление перекрывает смысл. А педагог обязан находить к детям неагрессивный подход, объяснять что-то и, конечно, апеллировать к интеллекту, а не к первобытным инстинктам, типа там страха и ужаса. Надо иметь терпение, объяснять, почему как то или иное поведение там неправильно, почему оно самому ребенку невыгодно. Если педагог этого не делает, то он просто не имеет права работать с детьми.
Мы следим за этой историей. Наталья Владимировна, может быть, мы к ней еще вернемся, потому что проверка только началась. Родители, естественно, написали заявление, куда только можно. Проверка займет, как мне сказали накануне этой программы, в районе 30 дней. Так что мы обязательно узнаем, чем она еще закончится. Наталья Владимировна Варская была с нами в эфире, психолог, эксперт. Наталья Владимировна, спасибо и до встречи.
Спасибо.
До свидания.
Мы сейчас прервемся ненадолго и вернемся в эту студию, чтобы узнать о том, как и почему домашние животные и животные маленьких передвижных цирков и зоопарков вдруг начинают нападать на людей. Что же мы делаем не так? Как мы не так за ними смотрим и ухаживаем или вообще просто провоцируем? Обсудим это буквально через несколько минут.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Итак, это программа «По стране». У микрофона по-прежнему Наталья Андреасин и Павел Пряников. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Всем, кто присоединился к нам только что. Как и обещали, мы сейчас, ну, затронем, наверное, тему животных, да? Животные,
да,
наши,
да,
друзья. Тему
животных,
наши?
На самом деле, очень важную тему. Тему, о которой говорят десятилетия, еще с советского времени. И вот каждый раз такие случаи, они, ну, вот, понукают нас возвратиться к этой проблеме, которая никак не решается.
Такие случаи, это как в Пензе.
Да, давайте, вот такой случай, как в Пензе. Пензе, село Кижеватово, на женщину 56-летнюю, на хозяйку, напали два ротвейлера и, в общем, растерзали ее. Она вышла их покормить, держала во дворе дома, и женщина скончалась от полученных ран. Ну, понятно, полиция проводит проверку, кого наказывать непонятно, потому что хозяин этих собак погиб. И больше всего удивляет, как я уже сказал в самом начале, о том, что проблеме этой десятилетий никак она не решается. Это проблема агрессивных животных, в первую очередь собак. И во вторую очередь собак бойцовых и вот служебных. Пользователи часто говорят, но даже реагируя на этот случай, что ротвейлер — это не бойцовая собака, хозяйка сама виновата, что воспитала так, что если собаку правильно воспитать, никто набрасываться не будет. Но, тем не менее, этого не происходит. То есть, да, мы можем говорить, что собака не виновата, но, тем не менее, никаких мер не принимается ни по сертификации этих собак. Потому что я, вот, насколько знаю, во многих западных странах либо запрещено держать опасные породы, ну, это стаффордширские терьеры, либо бультерьеры.
Да,
либо,
в Англии точно.
Да, в Англии. Либо хозяин заставляет проходить специальную подготовку. То есть для того, чтобы ты держал, ты должен приходить в какой-то сертифицированный центр, где вместе с дрессировщиком тебя обучают, как обращаться с этой собакой. От хозяина требуют справку о психическом здоровье и вообще благонадежен ли он, не алкоголик ли он, не наркоман. То есть пытаются решить эту проблему. Формально и в нашем законодательстве есть такие правила. Например, выгуливать собак в намордниках. Но я вот даже по своему двору вижу, что, ну ладно, маленькие собаки, ладно, но вот даже больших собак в намордниках я очень давно не видел. Ну, пожалуй, только в транспорте, если
как
перевозят.
Как известно, да, что маленькая собака может тяпнуть так,
да,
что почище, чем большая собака.
Да, особенно детей. Там и маленькая собака для него, для ребенка кажется огромным животным.
Да, представляющим какую-то опасность. Но вот каким образом можно вообще законы какие-то работать подобные в нашей стране, если все это происходит из-за того, что огромное противостояние между теми людьми, которые хотели бы навести порядок, и теми людьми, которые являются так называемыми собачниками. Вот та же самая новость про растерзанную эту женщину несчастную с своими же двумя ротвейлерами вызывает огромную дискуссию на всех сайтах, и люди пишут: во-первых, это служебная порода, а во-вторых, глупых собак не бывает, бывают идиоты хозяева. И в основном все мнения сводятся именно к этому. Вот хозяйка виновата, а собачки-то они хорошие, молодцы, и усыплять их ни в коем случае нельзя, они же теперь остались без хозяйки.
Сироты, да, фактически.
Сиротки, да, такие.
И, ну, насколько я знаю, что вот собака, почувствовавшая человеческую кровь однажды, говорят, что у нее уже психика ломается, она и в дальнейшем будет проявлять агрессию по отношению к человеку. Да, может быть, это не во всех случаях бывает, но тем не менее, конечно, таких собак надо усыплять. Вообще у нас какой-то вот ложный гуманизм в отношении животных, в том числе и бездомных собак. Когда люди говорят: ой, вот бедных собак кто-то там отлавливает, стерилизует. Опять же, вот мы сейчас, у нас любят ссылаться на западный опыт, хороший или плохой, но на Западе все очень просто. Несмотря на то, что там общество гуманное, очень много зоозащитников, партии зеленых, там все просто. Собаку помещают в приют на неделю, если она не нашла хозяина, ее мирно усыпляют. И никому не приходит в голову протестовать против этого. Потому что надо понимать, что городской вот социум наш, он не предполагает наличие таких животных. Если мы вспомним даже, как город возникал, ну, собак держали с чисто утилитарными целями.
Охрана частного дома.
Частного дома, либо ловля крыс, например, как те же таксы были выведены, там еще некоторые породы собак.
Ну, например, да, есть, или охрана тех же самых коров.
И даже маленькие собачки, все забыли, что у них тоже была утилитарная функция. Вот совсем маленькие, какие-нибудь там шпицы. Это для того, чтобы пробовать еду на яд. То есть сначала давали собачке, какие-нибудь там вот королевские особые, высшие дворяне. Так как она маленькая, яд на нее действовал быстрее, чем на человеке. Она умирала. То есть вот даже для этого были выведены собаки.
Я представляю, какие чувства испытывают те слушатели, которые обожают собак больше, чем людей. Кстати, для тех, кто обожает собак больше, чем людей, давайте расскажем следующую историю о том, как лев набросился на ребенка во Владимире. Это передвижной зверинец, там, ну, лев не лев, будем честны, это еще львенок, пятимесячное существо. Но надо сказать, что пятимесячный львенок — это такой хороший уже...
Хороший
такой,
ротвейлер.
Хороший ротвейлер, совершенно верно, да, да. Чтобы представить себе мощность. Да? И вот он набрасывается на ребенка, и как-то мама оказалась в стороне, почему дрессировщик допустил то, что сорвался с поводка этот львенок. Конечно, все это в едином комплексе потрясающе, да?
Но это вот ситуация, в которой точно надо наказывать, потому что если...
Маму, которая оставила ребенка рядом со львенком.
Дрессировщика. Вот дрессировщика, да? Потому что если собака, ну, мы как-то привыкли, что это существо, которое можно воспитать, дрессировать, то, ну, лев — это вот, ну, априори дикое животное, которое, ну, поддается дрессировке только специальными людьми, специально обученными. И мне вот совершенно непонятно, как дрессировщик мог вывести гулять львенка на поводке без намордника, без всего. Вот вы можете себе представить, что вот вы на поводке, что вот вы сейчас выходите из своего подъезда дома, и у вас гуляет львенок такой, 40 кг весом. Ну,
слава богу, нет.
Без намордника, без
всего.
Не могу это
представить,
хотя вот... Но вот эти случаи,
видео,
да,
на сайте kp.ru точно есть о том,
да,
как это произошло.
Да, ну, мне кажется, что, причем и показательно, чтобы люди понимали, что такие случаи, ну, впредь не будут
прощаться.
Знаете,
что меня потрясло в этой истории? То, что руководители этого перенужденного зоопарка настаивают на том, что ничего страшного не произошло, потому что львенок просто бросился поиграть, потому что он маленький, ему хочется поиграть с ребенком, которого он принял за своего, так сказать. Угу. Вот. И в доказательство того, что они ни в чем не виноваты, они приводят мамино поведение. То есть мама же говорит, она заявление не написала, мама же поняла этого ребенка, что ничего страшного не произошло.
Ну да, это у меня тоже, конечно... Ну нет, ну, понятно, любой человек будет себя выгораживать. Угу. Это нормальная реакция, что бы ни произошло. Даже преступник, вот я помню, там, Чикатило, и то он говорил, называл себя санитаром леса, что он вот убивал людей, тех, которые выпали из социума, типа ничего страшного. Так же и в этом случае. Но еще раз повторю, такие случаи не должны оставаться безнаказанными, потому что и все остальные будут понимать, что можно выводить уже не львенка, а просто льва вывести или тигра.
Ну, в общем, проверка
можно
уже
натравливать
прошла.
Собак.
Прокуратура выдала этому передвижному зоопарку предписание, это, цитирую, принять меры к недопущению ничего подобного. В общем, все, точка в этой истории поставлена, ну... так что никто никого не наказал. Единственное, что мэрия города Владимира, кажется, собирается расторгнуть договор аренды с этим передвижным зоопарком, так что, товарищи радиослушатели, ждите его приезда в ваш город. Ну, в общем, да, о преступлении и наказании, теперь о преступлении и ненаказании.
Да, ну мы вот каждую передачу рассказываем о каких-то, ну, относительно курьезных случаях или таких нравоучительных случаях из уголовной практики. Вот очередной такой случай.
Сейчас нравоучить вас будем.
Да, нравоучительный. Сын депутата законодательного собрания Свердловской области Ильи Гафнера не накажут за кражу колес автомобиля.
Еще раз, не накажут.
Не накажут, да.
И мы, Павел, собираемся этому радоваться.
Да, мы собираемся радоваться. С одной стороны, конечно, непонятно, как сын довольно-таки обеспеченного человека, 19-летний парень идет по ночам снимать машины с иномарок. А с другой стороны...
Колеса он снимал, колеса, да, вместе со своим другом.
Да,
снимал
вместе
колеса.
Своим другом. Возбудили дело о краже, и тут же его прекратили. Хобби и никак не накажут, потому что по соглашению сторон, в общем, этот 19-летний парень Никита, ну, заключил...
Договорился выплатить несколько сотен тысяч хозяину.
Да. Компенсации за эти колеса.
Да, потому что там
колеса.
Машины были как, какие надо машины, и колеса у них тоже были какие надо колеса, то есть все достаточно...
Ну, это называется «Дело закончено по примирению сторон».
Да.
Вот с одной стороны, вроде кажется, что должна восторжествовать социальная справедливость. Уж тем более вот сына депутата надо наказать, чтобы было неповадно. А с другой стороны, понимаешь, что тюрьма наша вряд ли кого-то исправляет, скорее наказывает. И этот случай можно признать вообще показательным и обратиться к пострадавшим сторонам в таких конфликтах, что кража — это, в общем-то, ну, да, это неприятный инцидент, но, тем не менее, если есть возможность, ну, попытайтесь во внесудебном порядке решить эти проблемы по соглашению сторон. я вот сам хочу, чтобы таких случаев как можно больше было, чтобы стороны мирились, потому что обычно, ну, вот стандартная практика, как правило, человеку дают до 2 лет за кражу, 158-я статья, понятно, если у него не было
рецидива. После первого полугода, да, в колонии он уже гарантированно возвращается совершенно другим человеком. Именно это и страшно, именно поэтому мы радуемся тому, что в этой истории с сыном депутата Ильи Гафнера все закончилось по примирению сторон. Нравится вам это или нет? Мы сейчас прервемся ненадолго, вернемся в эту студию для того, чтобы узнать, как молодежь объединяется в одном городе для того, чтобы толпой наказывать курильщиков, а в другом городе для того, чтобы толпой помогать пенсионерам и организует настоящее тимуровское движение. Давайте выберем, что нам нравится больше.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Это программа «По стране». Наталья Андреасин и Павел Пряников с вами.
Здравствуйте еще раз.
Доехали до Новосибирска. Да, давайте с Новосибирска начнем. Мы сейчас хотели пообсуждать про то, как молодежь себя самореализует. И получилось так, что на этой неделе пришли две новости, как бы диаметрально противоположные, да. В Новосибирске молодой парень, он первокурсник, он учится, вроде как занятой человек, организует движение антикурильщиков, которое заключается в том, что вот он ходит со своими, так сказать, единомышленниками, подходит к первым попавшимся человеку, которого он видит курящим на улице, говорит: брось сигарету. Он говорит ему, ну, то, что он говорит ему в эфире, воспроизвести нельзя, соответственно. Ну да, пиу-пиу-пиу, он ему говорит, значит. А тот ему: ах так, пиу-пиу, значит, вытаскивает пульверизатор, который наполнен водой, и пиу-пиу расстреливает эту самую сигарету. То есть и сигарету палил, и человек палил.
Да, тушит водой, да, получается.
Да, тушит, да, пожарный такой. То есть я своей тональностью уже изобразила мое отношение к этому молодежному движению. А за ним, кстати, идут там около 200 человек. Он ВКонтакте набрал единомышленников. Павел, а может быть, вы на самом деле по-другому к этому относитесь и считаете,
нет,
что это правильно?
Нет, я тут вас поддерживаю полностью. Причем еще удивительно, что ни одной девушки нет в компании, только крепкие ребята, около 200 человек, которые занимаются по Новосибирску, ходят и тушат у людей сигареты.
То есть они тренируются на людях, да, свои этого?
Ну, тренируются.
Смелость.
Знаете, вот, да, вот всегда такие новости. С одной стороны, они кого-то могут обрадовать, что вот вроде бы здоровый образ жизни, потому что есть и борцы с незаконным распитием спиртного во дворах, и борцы с педофилами, и вот в том числе док-хантеры, то, о чем мы раньше говорили, которые отстреливают собак или травят их ядом. Но с другой стороны, всегда пугает, что люди собой подменяют закон. Все же, как ни говорите, чем отличается государство от анархического общества и вообще от догосударственного формирования, да, какого-либо первобытно-общинного, то, что монополии на насилие только у государства. Как только это перестает быть монополией, начинаются большие беды в любом обществе. Мы это видим по любым ситуациям. Можно взять там Германию 30-х годов. Вот атмосферу такой вот полуанархии. С одной стороны, тут нацистские группы какие-то свои законы отлавливают евреев или коммунистов, или тех, кто в очках ходит. С другой стороны, группы Спартака крайне правые, крайне левые. Ну и чем это закончилось, мы все прекрасно помним в 1933 году. И таких ситуаций, это причем еще относительно развитое общество. А все остальное можно наблюдать в Африке, там, где нет государства, где каждый какой-то племенной вождь или группа людей считает, вот то, что я говорю, это и будет законом. Это первый шаг к распаду государства, к распаду вот этой ткани государства, когда человек сам начинает трактовать любые законы.
Эк, вы загнули, да? Даже, ну, я скажу, что откликов у нас на эти статьи очень много на сайте kp.ru. Никто в такие исторические аллегории не идет, честно говоря, но и тех бы, кто поддерживал этих молодых людей, там я насчитала на человека два, наверное, из множества десятков откликов, все остальные пишут. Ну, так вот, примерно, что ума хватило только до женщин докапываться у этих людей, которые показывают, как они борются с курильщиками. Ты попробуй к хорошему мужику качку подойди, посмотрим, что из этого получится, ну и так далее, и так далее.
Я просто представил себе вот вдруг ситуацию, что кроме этих борцов с курильщиками, например, появилась группа, которая будет подходить к женщинам и говорить, почему ты ходишь без платка? Потому что вот по православной традиции или исламской традиции должна носить платок. Потом, наоборот, появилась группа атеистов, которые скажут, а что у тебя ты крест носишь вообще, зачем? Давай вот мы его сорвем. Потом появятся те, кто борется с людьми, у которых длинные волосы, кто слушает неправильную музыку. Ну и вот что мы получим?
Да, что-то такое уже было, мне кажется, какое-то время
назад.
Ну,
в советское время, да, это было, дружинники ходили под воздействием. Ну, у дружинника хотя бы, ну, какая-то есть формальная власть. Им все же, да, конечно, перегибали палку, боролись там, помните, и с рок-музыкой, и с длинными волосами.
Да, да.
Да, и с брюками клеш. Но, тем не менее, даже им государство все же делегировало какие-то права. Дружинник, он имел какое-то право, да, часто они действительно переступали через те права, которые были разрешены, но тем не менее. А в этом случае мы вообще получаем такую полную вольницу и анархию.
Да, тогда хочется прямо привести в пример совершенно других молодых людей, которые организовались для того, чтобы... Вот не для того, чтобы нести закон какой-то, не для того, чтобы устанавливать правильные с их точки зрения порядки, а для того, чтобы просто помогать. Самые настоящие тимуровцы обнаружились на этой неделе в Башкирии. Действуют они раз в неделю, насколько я поняла. Впрочем, чего уж тут понимать, мы сейчас все узнаем у нашего корреспондента Эльвиры Ибрагимовой, которая в этом разбиралась. Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот тимуровцы, сколько их человек, кто их организовал, кому именно они помогают и как часто, расскажите нам.
Ну, это около 100 человек, 100 ребят, которые учатся с 5 по 8 класс. Вот, они организовали, конечно же, их взрослые, это учителя школы. Но они подхватили эту идею, теперь ходят к одиноким старикам, которые совсем без родственников, и вот помогают им там дров наколоть, воды принести, снег почистить. Вот такие добрые дела делают.
А у меня вот вопрос, они это делают добровольно или это все же сверху кто-то придумал? Вот как самоорганизация происходила? Есть там у них какие-то активисты? Кто...
Ну, активисты есть, конечно, но все-таки организовали их взрослые. Это вот я еще говорю, что учителя, сельсовет там, которые указали им, что вот есть старики у нас, давайте, ребята, соберемся и поможем. А ребята согласились и как бы выполняют без указки свои.
Без принуждения.
Обязанности тимуровские.
Ну что ж, по-моему, очень хорошо, светло и радостно.
Да,
и
очень
побольше вот
таких.
Да, может быть, и распространится такой опыт. Материал тоже можно прочитать у нас на сайте. Эльвира Ибрагимова, корреспондент «Комсомольской правды» в Уфе, была с нами на связи и расскажет нам о том, как пребывает в рядах тимуровцев, я думаю, в ближайшее время. Спасибо, Эльвира.
Спасибо.
Всего доброго.
Еще мы хотели рассказать про одну инициативу, которая тоже приятна и хороша. То есть мы сейчас, да, про то, как молодежи направить свою энергию в нужное русло. Но сейчас будет такой необычный пример про омского фотографа. 29-летний Игорь Гавар, создал модельное агентство. Но не для красоток, да, как казалось бы, молодые люди, красивый, он такой стильный, весь из себя. Он создает модельное агентство для пожилых людей. То есть именно в этом была его идея.
Да, это хорошая идея. Да, у него там уже, вот как он пишет, что 5 пенсионерок и 2 пенсионера. Люди это все преклонного возраста, старше 65, обычно это 70-75 лет. Ну и...
Так самое главное, что это не просто он их создал, там,
да,
выложил
главное,
фотографии,
что
им уже поступают вовсю,
да,
заказы в очень известные журналы, там, ну, действительно очень известные. Да,
а вы знаете, мне кажется, где-то еще новость говорит о том, что наше общество начинает меняться социально, оно становится другим, вот близким, похожим на западное общество. Понятно, что пожилые модели, они, скорее всего, будут восприниматься именно пожилыми людьми, не молодыми. А, то есть работают на старшую часть нашего общества. А на Западе давно уже сложилось так, что вот если совсем кратко говорить, все деньги у пожилых людей. Мы сейчас подходим к тому моменту, когда вот раньше мы воспринимали, что пенсионер – это бедный человек.
Да.
Сейчас, наверное, будет... Вот сейчас мы подходим к тому, что у нас появится первое поколение пожилых людей с деньгами. Хоть с какими-то. Потому что люди, которым там 60-65 лет, кто выходит на пенсию, начали свою трудовую деятельность 20-25 лет назад, вот застали эти так называемые реформы, что-то от них уже получили от этих реформ, кто в виде денег, кто там большой недвижимости, ренты. То есть вот меняется наше общество. Вот сложно себе представить в 90-е годы, когда кто-то работал бы на пожилую аудиторию. А вот сейчас это уже можно представить. И это говорит о многом.
Ну, то есть, то, что вы говорите, что мы становимся более похожи на западное общество, это, наверное, еще так нам несколько шагов нужно сделать, как минимум, аналогичных тому, о чем мы рассказали. Но, по крайней мере, это действительно не банально, и хорошо, если у нас станет это нормой, то, о чем вы говорите.
Да, нормой, и что пожилые люди будут включены в социум, вот это самое главное. Потому что предыдущие 20 лет, вот так называемых реформ, мы все привыкли, что пожилые человек – это человек выживающий, где-то вот на задворках общества находящийся, что его, ну, пожилые люди обычно фигурировали в криминальных сводках, что кто-то продал ему фильтры для воды, какие-то БАДы или какие-то секты или тому подобное. Все такое неприятное было. А вот сейчас мы видим, что пожилые люди становятся такой нормальной, креативной даже, можно сказать, частью нашего общества.
Симпатичные фотографии про это модельное агентство вы можете посмотреть, опять-таки, у нас на сайте kp.ru, так же, как и высказаться по поводу инициатив, которые мы сейчас обсуждали. А мы пока прервемся и вернемся в эту студию для того, чтобы обсудить еще один новый тренд в нашем обществе. Это какое-то невероятное, по-моему, стремление к культуре, когда люди готовы, ну, мало того, что на Серова стояли там часами, так нет же, они в Питер переехали теперь с этими же очередями, только к другому художнику. Вернемся в эту студию.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, друзья мои, в этой части программы мы хотели поговорить и обязательно поговорим про нашу невероятную тягу к искусству, к культуре. Но сначала вот хотим рассказать вам еще одну очень важную новость, которая прошла, может быть, незамеченной, незаслуженно незамеченной на этой неделе, а мы же с Павлом Пряниковым пытаемся подметить незаслуженно незамеченные новости. Так вот, на Кубани семья решила разводиться. Ну, всяко бывает, знаете ли, да? Они уже жилье начали строить. Ну, не могут они дальше жить вместе и не могут. Все. С алиментами определились, стали делить жилье. Ага. И дальше суд им делит это жилье. Все как бы нормально. Но мамочка встает в позу, говорит, как это так? Я в это жилье вкладывала материнский капитал. Поэтому я считаю, что несправедливое решение о дележке этого жилья. Нельзя. Дело происходит в Славянске на Кубани. И она оттуда обращается в Верховный суд России, потому что на местном уровне ее не поддерживают. И коллегия по гражданским делам выдает решение. Да, женщина права. Почему? Потому что главное, чтобы деньги, которые заработаны мужем и женой, и которые можно делить, чтобы эти деньги не были из разряда имеющих специальное целевое назначение. А мат-капитал у нас имеет специальное целевое назначение, поэтому не является совместно нажитым имуществом и разделен быть не может. Чеканю слова. Очень важная информация. У нас, я понимаю, нету прецедентного права, но знать о том, что вот такое решение суда вынесено, важно. И я думаю, что использоваться так или иначе оно нашими судами и в дальнейшем тоже будет.
И вообще радует, что суд наконец-то встал на сторону женщин вот в этих бракоразводных конфликтах.
Ну, вы прям так говорите, как будто женщин наших никогда не поддерживают.
Ну, потому что еще одна огромная беда, я думаю, что мы в какой-нибудь одной из передач поговорим, это алименты, которые по статистике 80% мужчин либо не платят, либо платят в неполном объеме. Это вообще огромная беда. Причем у нас есть уголовная статья за неуплату алиментов, которая не работает. Очень мало людей под нее попадает. То есть вот в этих бракоразводных процессах, хотя я сам мужчина, но понимаю, что в общем страдают больше всего женщины.
Да, до этой недели даже задержали одного алиментщика, который уже шел, уже заходил в ЗАГС, чтобы жениться в третий раз, а задолжал он своим двум предыдущим женам порядка 800 тысяч рублей. И его третья потенциальная жена узнала об этом вот буквально за 5 минут до церемонии. Но это, что говорится, серия казусов. Мы, может, действительно вернемся к этой, поговорим об этом как-то в следующих передачах, но, Павел, не хлебом единым. Мы о культуре хотели поговорить и попытаться осознать этот феномен, что у нас вообще происходит. Начну с тотального диктанта. Давайте начнем. Потому что только на этой неделе... Нет, он еще не состоялся.
Ну, просто стало известно, кто будет его вести.
Да.
Вести его в этом году станет писатель Андрей Усачев. Наверное, большинству эта фамилия ничего не говорит, но ничего страшного в этом нет.
Главное словосочетание — тотальный диктант.
Да, тотальный диктант. И в общем, в своей сфере он известен. Я почитал, что он действительно очень много написал детских книг, вел детские передачи. И дети, и родители маленьких детей, наверное, должны знать этого писателя. Но вот у «Тотальный диктант» впервые появился в 2004 году и каждый год наращивал свое присутствие в нашем обществе. Вот прошлый год уже больше 100 тысяч человек его писали. Это 549 городов. А в этом году надеются, что будет 150 тысяч людей.
Да. Ну что надеяться, если в 2014 году было 64 тысячи человек, да, то есть в 2015
уже
в два раза больше.
Да, 2014 год 64, прошлый год 100 тысяч, а в этом году будет, видимо, 150 тысяч. И авторами текста в предыдущие годы были Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и Борис Стругацкий.
Ну, в общем, более известные личности, прямо
более
скажем,
известные
чем
личности
в этом году нам обещают.
Но, тем не менее, мне кажется, он «Тотальный диктант» уже начал жить своей жизнью, уже не важно, кто его пишет, какая фамилия у писателя. Просто люди хотят проверить свои знания. Тяга к искусству, тяга к получению знаний, мне кажется, вообще характеризует нашу эпоху. А вот не эпоху, мини-эпоху.
Характеризует вот этими очередями,
о которых мы сейчас поговорим, да. Мне кажется, что это все единое целое. Угу. Что люди приобщаются в кризис к искусству, к культуре, больше внимания.
Давайте конкретики,
да,
перейдем.
Давайте конкретики.
Да, мы же намекаем на конкретную очередь. И не Серова, который у нас тут посмотрели почти 500 000 человек, который был выставлен, соответственно, в Третьяковке на Крымском валу, и которому стояли часами, несмотря на мороз.
И продлевали выставку.
На неделю аж продлили выставку.
И военно-полевые кухни туда приезжали, чтобы кормить людей кашей.
Бесплатно, чтобы они не замерзли, лапочки наши, да?
Да, многие как-то критически это воспринимали.
Да.
Считали, что вот, ну совсем какие-то дикари. Купите вот себе
репродукции. Ну ладно, мы думали, что проедет эта выставка, закончится и все. Нет, вот на этой неделе выстроилась какая-то знаменательная совершенно очередь на выставку Бакста в Русском музее в Питере. Что там-то происходит? Причем говорят, что за 10 минут на выставку проходит по 10-15 человек. Это же в минуту по человеку жих-жих-жих-жих. Тоже стоят часами, точно так же, как и в Москве. Что феноменального?
А перед этим еще была выставка Фриды Кало, тоже в Петербурге. И на нее тоже стояли 100-метровые очереди. Тоже множество людей. Вот это какой-то феномен. Причем очереди всегда были, но на каких-то супермастеров. Я помню, привозили Гою, Босха, которых нет в запасниках музеев. Ну, каждый год случается какая-то очередь, но сейчас они стали тотальными. Здесь
директор Русского музея объясняет это тем, что выставка Бакста впервые такая всеобъемлющая. То есть представлено его творчество не только к Дягилевским сезонам знаменитым, а вот все-все-все, что он делал. От живописи до работы на ткани и так далее, и так далее. Но у меня есть еще одно объяснение, которое высказал Сергей Заграевский. Это председатель Профессионального союза художников России, академик Российской академии художеств. Вот давайте послушаем то, о чем он сказал.
Это связано, по моему мнению, в принципе, вот с кризисом. С тем, что люди, столкнувшись с экономическими проблемами, с тем, что все стало труднее, волей-неволей ищут убежище в искусстве.
Павел, как вы относитесь к такому мнению?
Я считаю, что он прав. Да, он прав, что в кризис у людей просыпается вот такое желание самообразования. Люди хотят найти какую-то отдушину, потому что со всех сторон отрицательные новости. Да, где-то война по окраинам нашей бывшей Российской империи, падает рубль, постоянно растут цены. И это нормальная, естественная тяга человека – найти какую-то отдушину. Вот сейчас начнется дачный сезон. Я думаю, что этот дачный сезон в этом году будет тоже феноменальным. Я уже слышал от своих знакомых многих, что они вот часть газона распашут, сделают какие-то грядки.
Я думала, что они газон превратят в картины.
Нет.
А в середине лета, бросив свои яблоки и помидоры, помчатся на выставку Айвазовского.
Нет, это говорит о том, что человек уходит, с одной стороны, в частную жизнь, а в другой стороне хорошо, что эта частная жизнь включает в себя культуру и искусство. Потому что многим стало казаться, что вот наши люди перестали читать, перестали чем-то интересоваться. И вот максимум, что их интересует, это вот потребительский, консюмеристский мир такой. Где что купить, где взять кредит. Но оказалось, что все не так. Что вот этот старый багаж русской культуры, он жив в наших людях, передается из поколения в поколение. Даже та же очередь Серова, которая на Серова была. Я вот не знаю, как про очередь на Бакста и Фриду Кало, но вот я в очереди видел очень много молодых лиц. Молодежи, которая идет, которая умеет пользоваться интернетом и которая могла бы эти картины Серова посмотреть в интернете.
Но они прекрасно понимают, что это не то, что это нужно познакомиться воочию. Это приносит совершенно другие впечатления. Ну, мы верим в наших соотечественников.
Верим, конечно.
Верим. Мы вас верим. Мы, это я, Наталья Андреасин, и мой сведущий Павел Пряников. Ну, пожалуй, остается нам только все это красиво закончить, красивой соответствующей песней. Ну, ничего лучшего я не смогла подобрать, кроме как песни Константина Никольского «Мой друг, художник и поэт». Ну, мы же про художников говорили.
Да, и про поэтов перед этим,
все
и писателей.
Логично. Большое спасибо. Мы прощаемся с вами на неделю. Счастливо, хороших вам новостей. Пока.
Спасибо, до свидания.
Моя любовь сменила цвет. Угас чудесный яркий день. Мою любовь ночная укрывает тень. Веселых красок болтовня, игра волшебного огня. Моя любовь уже не радует меня. Поблекли нежные тона, исчезла высь и глубина, и четких линий больше нет. Вот безразличия портрет. Глаза в глаза любовь глядит, а я не весел, не сердит. Бесцветных снов покой земной молчанием делится со мной.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».